Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас очередная глава из книги Genesis, она же книга Бытия. Сегодня мы будем читать и комментировать главу номер 40. Это глава о Иосифе. Но прежде чем мы начнем ее комментировать, или я начну ее комментировать, скажем так, я хочу напомнить вам, что мы уже помним. Иосиф – это был один из братьев, из 12 братьев, если вы помните. И в главе какой-то было, в 38-й, по-моему, он говорил, как он видел сны, братьям рассказывал, что там снопы, его сноп стоял, а остальные ему кланялись, как он говорил, что он видел второй сон, когда были 11 звезд на небе, то есть и еще две планеты, он говорил, по-моему, вот, то есть намекая на то, что звезды и планеты тоже ему поклонялись. Братья его не взлюбили. Кроме того, отец ему подарил красивые одежды. Одним словом, если вы помните, его посадили сначала в такой колодец, а потом, когда торговцы двигались в Египет, его продали в рабство за небольшую сумму. Но Иосиф, он такой жизнелюбивый, очень позитивный, и поэтому у него все было везде хорошо. Единственное, что... Нет, наверное, все-таки в 37 главе его продали в рабство. В 39 главе, когда он попал там к главному охраннику в Египте, главному охраннику фараона, в дом, он там хорошо работал, его хозяин любил. Но он пригнулся жене хозяина, и та стала к нему приставать, чтобы он лег с ней в постель и сделал то, о чем не мне вам рассказывать. Он отказывался, отбивался, и вот в один из таких разов, когда муж был в командировке, она его схватила и хотела его насильно уложить в постель, а он вырвался, оставив свою одежду у нее. После этого муж вернулся из командировки, она говорит, вот он хотел меня изнасиловать. И муж посадил Иосифа в каталажку, в тюрьму при своем доме. Там у него была какая-то тюрьма, такая небольшая тюрьмишка частная, типа частная. И вот в 40 главе мы возвращаемся к Иосифу и смотрим, что же там происходило в этой тюрьме. Давайте начнем читать 40 глава. Дело происходит там же, в Египте. Я хочу напомнить, что был фараон, и кроме фараона был вот этот его главный охранник. Итак, некоторое время спустя виночерпи и пекарь египетского царя повинились перед своим господином, царем Египта. Египетский царь, ну, он же фараон. Тут используются слова виночерпий и пекарь. Пекарь, я читал английский вариант, пекарь – это бейкер, который печет хлеб, не только пирожные, Наполеон, но хлеб тоже печет. А виночерпий, там в английском варианте переведено было как батлер, но батлер – это такое слово, которое у нас ассоциируется с человеком, который стоит во фраке, там, может быть, открывает дверь или там подносит бокалы шампанским на каком-нибудь приеме. Но, в общем-то, это более правильное английское слово было cup bearer, тот, который приносит чаши, чашки. Может быть, оно и вино, но не обязательно вино, любые напитки он приносил и следил за тем, чтобы, ну, там, качество было хорошее, не дай бог, чтобы не отравлено было. То есть он следил внимательно за тем, что приносят пить фараону. Фараон разгневался на двух своих приближенных, главного виночерпия и главного пекаря, и заключил их в темницу и при доме начальника стражи туда же, куда был заключен Иосиф. Здесь не сказано, за что именно рассердился именно вот на этих двух слуг своих фараон. Фарао по-английски. И попадают они в эту тюрьму. Попадают они в эту тюрьму, а если вы помните, когда Иосиф был в тюрьме, он и в тюрьме был уже самым, как бы, любимым заключенным начальника тюрьмы. Он видел, как Иосиф себя ведет, и он ему доверял полностью, и даже поручал ему других заключенных. Ну, поручал, в смысле, типа, смотреть за ними, там, как managerial role. И вот приходит туда, давайте еще раз читать, начальник стражи поручил их Иосифу, и тот прислуживал им. Они пробыли в заточении некоторое время. И вот им обоим, виночерпию и пекарю египетского царя, которые сидели в темнице, в одну и ту же ночь приснились сны. И каждый сон имел свое особое значение. Здесь давайте остановимся на немножко и вспомним, что это не первый сон, который упоминается в книге Бытия. И очень часто Бог приходил к разным персонажам этой книги через сны, через видения. Кто-то лег спать и увидел Бога. То есть сны в то время были намного важнее, чем сны в наше время. Сейчас, если кому-то приснился сон, то почему приснился сон? Какие варианты? Скорее всего, человек переел, поздно вечером пошел на какую-то пьянку, наелся, там съел много мяса, много фасоли, гороха, и у него несварение, он всю ночь крутится, ему снятся сны. А тогда все было не так, и сны были важны, рассматривались очень важным каким-то месседжем, сообщением от Бога сверху. И было очень важно тогда, чтобы сны были истолкованы, интерпретированы как-то, к чему бы это, что бы это значило. Ну вот, давайте теперь читать. И вот им обоим в одну и ту же ночь пришли сны, и каждый сон имел свое особое значение. Но они-то не знали, что это за значение такое. Придя к ним на следующее утро, Иосиф увидел, что они чем-то опечалены. Вообще, это, конечно, само по себе очень милый стих. Это номер 6, который говорит о том, насколько человечен был Иосиф. Можно его назвать Йося. Он еще молодой парень, давайте называть его Йося. В тюрьме. Как вы, много ли вы увидели заключенных, которые приходят в камеру и говорят, что-то ты грустный сегодня, что случилось, дорогой? А Иосиф был таким. Он спросил приближенных фараона и заключенных вместе с ним в доме его господина, почему у вас сегодня такой печальный вид? Нам обоим приснились сны, ответили они, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, разве толкование не от Бога? Расскажите мне ваши сны. Вот здесь говорится о важности истолкования сна. Неистолкованный сон тогда считался, ну, как бы, как диагноз, но без прогноза. Если кому-то говорят, у вас рак, а серьезный, несерьезный, сегодня очень многие виды рака лечатся, то есть просто сказать, что у тебя рак, этого мало, и человек будет себя чувствовать очень некомфортно. А если сказать, что у тебя рак, но мы его словили на ранней стадии, и все будет у тебя хорошо, он операбельный или он лечебный и так далее. Это совсем другое. То есть было очень важно, чтобы были сны истолкованы. Но Иосиф говорит, что сны – это типа послание Бога, и Бог что-то хотел вам сказать, мол, с помощью этих снов. Расскажите мне ваши сны, говорит он, по какой-то причине считая, что у него есть контакт с Богом, и он, именно он может такие истолковывать сны. Но, опять же, в начале этого видео я говорил, что ему самому снились сны и про снопы, и про звезды. И он считал по какой-то причине, что он может истолковывать то, что Бог хотел сказать. И вот главный виночерпий рассказал Иосифу свой сон. «Я видел во сне виноградную лозу, и на лозе были три ветви. Едва на ней показались почки, как она расцвела, и цветы сразу же превратились в гроздья винограда. У меня в руке была чаша фараона. Я взял виноград, вызвал сок в чашу и подал чашку в руку фараону». «Вот что это значит», — сказал ему Иосиф. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и возвратит на прежнее место, и ты подашь фараону его чашу, как в прежние времена, когда ты был его виночерпием. Но в те добрые для тебя времена молю тебя, вспомни обо мне и окажи мне милость. Упомяни обо мне фараону, чтобы вызволить меня из темницы». Вот здесь видно, что он, конечно, хороший парень, Иосиф, но он хочет использовать эту возможность, эту opportunity, чтобы передать фараону, что я тут сижу. Его ж посадили ни за что. Жена сказала, что Иосиф хотел ее изнасиловать, а он, в общем-то, и не хотел. Рассердился муж и посадил его. Он уже там сидел сколько-то. Незаслуженно. И он видит, что тут этот виночерп, и у него, он, его скоро освободят, и он опять будет приближенный к фараону, и он попросил, замолви за меня словечко. Смысл вот в чем. Бог, Иосифу, видно, был дан талант истолковывать сны, но в данном случае Иосиф хотел использовать эту возможность, чтобы его освободили. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Но еще можно сказать, что нельзя просто все пускать на самотек, даже если ты сильно верующий. Надо все равно что-то делать для себя в данном случае тоже. И когда-то теолог такой был Августин, и он сказал, молись, как будто все от Бога, а работай, как будто бы все зависит от тебя. Ну и еще есть известная такая притча, как был где-то потоп в какой-то местности, в какой-то деревне, допустим. И жители пытаются спасаться, а один из них влез на крышу своего дома и молится Богу, чтобы он ему помог и спас его от смерти. Тут проплывает сосед на такой канаканое, на такой маленькой узенькой лодочке. И говорит, сосед, говорит, прыгай ко мне в лодку, я тебе помогу. Тот говорит, не волнуйся, я молюсь Богу, и Бог мне поможет. Вода поднимается, через некоторое время полицейский на такой машине с двухмоторной, два мощных движка, Ямаха по 300 лошадиных сил, проплывает, видит он, человек на крыше, они ему говорят, полицейские, прыгай к нам в лодку, мы тебя спасем. Тот говорит, не волнуйся, я молюсь Богу, Бог меня спасет. Ну, полицейские тогда поехали спасать других людей. И через некоторое время вертолет пролетает над домом. Видит человек на крыше. Они ему кричат с вертолета. Мегафон. Давай, мы тебе сбросим веревку, мы тебя спасем. Не надо, не волнуйся, я молюсь Богу, Бог меня спасет. Короче говоря, вода поднялась слишком высоко, и этот мужик утонул. Он попадает, предстал перед Богом и говорит, Боже, я же тебя просил, чтобы ты меня спас. А Бог говорит, а разве я тебе не посылал сначала каноэ, потом полицейский катер, потом вертолет? Что еще ты от меня хотел? В общем, нужно что-то делать и самому как-то управлять своей жизнью. Все ли у вас получится, неизвестно, но просто надеяться на то, что только Бог вам поможет, тоже не очень дальновидно. Итак, давайте читаем дальше, 15 стих. Да, значит, в 14 он попросил, чтобы упомянули о нем фараону. Иосиф попросил, чтобы вызволить меня из темницы. Меня, видно, сильно увезли из земли евреев, и я здесь тоже не сделал ничего такого, чтобы сидеть в темнице. То есть он попал в Египет, в темницу, естественно, когда его обвинили незаконно. Даже в темнице он был хорошим, продолжал быть хорошим, позитивным человеком. И еще одна мораль из всей этой истории в том, что вы не всегда можете контролировать свои обстоятельства, но вы всегда можете пытаться контролировать вашу реакцию на эти обстоятельства. В той же самой тюрьме можно сходить с ума и всех проклинать, а можно, наоборот, быть позитивным и хорошим. Теперь второй же заключенный есть. Увидев, что Иосиф дал благоприятное истолкование, главный пекарь сказал Иосифу, «Мне тоже приснился сон. Я держал на голове три корзины с хлебом. Верхней была всякая выпечка для фараона, но ее клевали птицы прямо из корзины на моей голове. «Вот что это значит», — сказал Иосиф. «Три корзины — это 3 дня. Через 3 дня фараон возвысит и тебя тоже. Тебе отрубят голову, а тело посадят на кол, и птицы будут клевать его». Здесь мне не очень нравится перевод. 19 стих. Давайте-ка быстренько посмотрим на английском. 19 стих. «В течение 3 дней Pharaoh will lift off your head». Lift off. Снимет тебе голову. Снимет тебе голову, а не вознесет тебе голову. Давайте посмотрим, как он ему говорил. Видите, первому он говорил, виночерпию, will lift up your head. Поднимет твою голову, да? А здесь он говорит уже Бейкеру, что он will lift off your head. Это совершенно другое значение. Почему-то в русском переводе тут написано, что он... что фараон возвысит и тебя тоже. Это никак не возвысит, вовсе нет. Тебя тело посадят на кол, и птицы будут клевать его, то есть тело. Довольно-таки жестко и хладнокровно рассказывает Иосиф прогноз, свой прогноз. Вообще, надо заметить, что в разных культурах понятие, что такое хладнокровно и иногда, может быть, безжалостно, оно имеет разное значение. Я хочу вам привести такой пример из своей жизни. Я, когда приехал в Штаты, это был январь 1992 года. Я приехал по гостевой, у меня, в общем-то, времени было море, приятели дали мне кров, и на третий день этот парень, у которого я жил, он мне говорит: «Слушай, у меня тут есть знакомые, есть клуб, называется Rotary International». Я тогда не знал, естественно, что это такое. Ну, благотворительная организация. И говорит, они... им нужен человек, чтобы переводил на русский язык сегодня. Я говорю: «Что случилось?» Они говорят, что этот клуб Rotary International, они являлись спонсорами в данном случае конкретно одной мамы с дочкой из Казахстана. Она русская была, мама и дочка. Дочке было, я не помню, лет 7-8. У нее была какая-то серьезная проблема с сердцем, и в России это не оперировали, а в Америке да. И клуб вот этот Rotary International спонсировал ее поездку в Штаты. И она должна была идти в одну больницу, встретиться с кардиологом, с хирургом, который будет оперировать ее дочь. И вот надо было, чтобы кто-то переводил, потому что они английский не знали. У меня английский был более-менее. Хоть я только и в стране был, но я его знал заранее. И я поехал туда. Там сидим мы в этом кабинете. Это несчастная мама с дочкой. Хирург показывает макет сердца и показывает, что он будет делать. Мы сделаем то-то, то-то. Я перевожу. И потом он говорит такую фразу, что вероятность фатального исхода, допустим, 20%. Я не помню процент, но не важно. То есть вероятность того, что девочка умрет. Я приехал из Советского Союза, и у нас такого не было. У нас, если есть какая-то плохая новость, там у больного плохой диагноз, то ему не говорят. Его пытаются уберечь от плохих новостей. А тут, блин, он говорит: 20% вероятность того, что ты умрешь. То есть он такую фразу сказал, я не мог такое перевести, и я как-то смягчил это дело, и я говорю: но есть вероятность, что операция будет типа неуспешной. Что-то такое я сказал. А он почувствовал, я не знаю, как он понял, и он смотрит на меня, этот хирург, и говорит: ты ей перевел точно слово в слово, я повторяю еще раз, вероятность фатального исхода 20%. Ну, я тогда уже перевел так, как есть. Но меня это шокировало. Как такое можно сказать? Ну, у той истории был хороший конец. Девочки сделали операцию, потом она попала в другое благотворительное место. Дом такой, Рональд Макдональд Хаус, есть такая тоже сеть, где больные дети потом восстанавливаются после операции. В общем, с девочкой было все хорошо, слава богу. Но вот такое вот хладнокровное сообщение плохой новости американцу более привычно, чем людям, которые еще имеют до сих пор советскую ментальность. Здесь, на самом деле, если тебе дается плохая новость, допустим, человек болен раком, и ему говорят, тебе осталось жить 6 месяцев. Он это время должен использовать для того, чтобы привести в порядок свои финансовые дела, может, завещание, еще что-то. Ну, вот такая, я не знаю, насколько это полезная была история для этого именно стиха, но, тем не менее, пришло в голову, я с вами поделился. Итак, 20 стих. «На третий день, в свой день рождения, фараон устроил пир для всех своих придворных, и в их окружении он возвысил главного виночерпия и главного пекаря». Опять возвысил. Ну, давайте опять переключимся на английский. 20 стих. «Третий день, birthday, and he lifted up the heads of the chief bearer». Он поднял. Он поднял голову, да. Ну, возвысил. Окей, здесь это, наверное, нормально. И главного виночерпия он возвратил на прежнее место, и тот вновь подал чашу в руки фараона. То есть главный виночерпий стал опять выполнять свои обязанности, как до заключения в эту каталажку. 22 стих. А главного пекаря он посадил на кол, и как Иосиф сказал в своем истолковании. Но главный виночерпий не вспомнил о Иосифе. Он забыл о нем. Это 23-й, последний стих этой главы. И что мы здесь видим? Мы здесь видим человеческую неблагодарность. Когда этот виночерпий был в тюрьме, ему было плохо, и Иосиф ему существенно исправил настроение и предсказал, его выпустили на свободу, он тут же забыл. И тут, конечно же, опять это мы видим. То есть можно думать о виночерпии, а можно думать о себе, о том, какие мы часто бываем. Не помним людей, которые сделали нам что-то хорошее. Это серьезный грех, по моему мнению. Конечно, и на эту тему есть анекдот, когда мужик сидел на балконе, курил или стоял, как-то случайно перегнулся, еще он был немножко подвыпивший, и падает с балкона с 30 этажа. Падает с балкона, и там 2-3 секунды он летел, а мысли роятся в голове. Если я выживу, я брошу курить, брошу пить, перестану извинять своей жене. И вот он падает, и ему повезло, он упал в такую сугроб большой снега и выжил. Отряхнулся он от снега и говорит, лететь-то всего было 3 секунды, а сколько глупых мыслей в голову пришло. То есть благодарность – это наше все. Но еще раз я хочу вернуться к тому, что вы можете попасть в плохие обстоятельства, и вы не контролируете, опять же, так как Иосиф попадает в тюрьму. Вы не контролируете эти обстоятельства, но ваш ответ, вашу реакцию на эти обстоятельства вы должны контролировать. Еще последний пример из моей жизни, и потом мы закончим с этим видео, с этой главой, номер 40. Я в свое время жил в штате Нью-Джерси, а работал в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке, в Манхэттене. Нью-Джерси рядом находится, но тем не менее, туда надо было ехать на автобусе, и если не было никаких пробок, то это как минимум 10:30, 10:15 надо было сидеть в автобусе. Автобус мягкий, все, но тем не менее, неприятно столько времени тратить на работу. Как если была пробка там в туннеле, то туннели, которые идут в Манхэттен, то и полтора часа можно было сидеть, а иногда и два. И вот это обстоятельство, которое особо от тебя не зависит. Ну как? Можно было, конечно, сказать, не буду я работать в Манхэттене, буду работать в другом месте, но в другом месте платили меньше и так далее. И что по какой-то момент я решил для себя? Я думаю, что я парюсь? Все равно я должен сидеть в этом мягком кресле, в автобусе. Чего я должен себя раздражать? Я лучше буду использовать это время как-то полезно. И это были еще там начало 2000-х. Тогда еще не было таких мощных телефонов, такого разнообразного интернета, где видео, шмидео, ютубы, инстаграм. Не было ничего. А я тогда уже хотел, это был 2001 год, наверное. А я тогда уже планировал писать книжку, там, мою первую тогда по программированию. И вот я сказал себе, у меня все равно с собой в руках компьютер, лаптоп. Я сижу в автобусе. Значит, я буду считать, что это продолжение моего домашнего офиса, и я буду сидеть и продолжать работать. Я буду в этом офисе писать книгу. И так я и сделал. Я как сейчас помню, это был автобус маршрута 139, который шел там по девятой дороге в сторону Манхэттена. И так я и сделал. То есть я обстоятельства, которые мне были даны, я не изменил их, но я просто изменил свое отношение к ним, и у меня получилось то, что мы говорим, peace of mind, душевное равновесие, спокойствие. Я перестал каждый день себя нервировать из-за того, что мне приходится столько времени тратить на дорогу. Ну вот, на сегодня мы закончим эту 40-ю главу. А напоследок я хочу сказать одну вещь, не связанную с этой главой. Я не знаю, когда вы будете смотреть эту главу, но я записываю ее, когда идет 11-й год, то есть, извините, 11-й день вероломного нападения Российской Федерации на Украину. Украину бомбят, уничтожают мирных людей. Если вы верующий, помолитесь за них. Если вы не верующий, все равно скажите какие-то хорошие слова в сторону Украины. Я не сомневаюсь, что Украина победит в этой войне, но пошлите ей какие-то маленькие лучи поддержки. Ну вот, будьте здоровы и благополучны.